именем Аллаха Милостивого Милосердного. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение, Его посланнику Мухаммаду и всем, кто последовал истине. Соизволение Аллаха, мы сегодня продолжим нашу беседу о том, что ислам является самой древней из всех существующих религий на сегодняшний день. После того, как Аллах погубил в потопе грешный народ, на земле остались только мусульмане во главе с Божьим пророком Нухом, Ноем. Человечество вернулось к тому положению, которое было при Адаме. Жители земли снова вернулись в лоно единобожия, естественного для всех творений Бога. Но история имеет свойство двигаться по кругу. И как только люди забывают ошибки своих отцов и дедов, они тут же их повторяют. Каждый раз, когда какой-то народ сбивался с прямого пути, Аллах направлял к ним пророка, чтобы напомнить им забытое, дать законы, которые регулировали бы их жизнь, и разъяснить им, что должен делать человек и во что он должен верить, чтобы заслужить рай и довольство Аллаха. Здесь стоит упомянуть, что ислам, будучи комплексной и всесторонней религией, всегда имел две составляющие. Первая составляющая – это все то, во что должен верить и в чем должен быть убежден мусульманин. Мы называем это акидой. Вторая составляющая – это законы, которые являются кодексом жизни мусульманина. Это мы называем шариатом. Что касается убеждений и веры, то они всегда были неизменны. Все пророки учили одной и той же вере, что Аллах – Творец мира, что Он обладает определенными качествами, что только Он один достоин поклонения. Вопросы веры не подвержены изменениям, потому что Аллах обладает полным и абсолютным совершенством. Это значит, что знания о Нем не могут изменяться. Что же касается законоположений ислама и шариата, то они могли изменяться Аллахом для пользы людей. Всевышний давал своим посланникам те законы, которые были уместны для данного народа в данное время. Люди менялись, менялось и общество. Население земли росло, и люди постоянно сталкивались с новыми проблемами. Сатана также не дремал. Он придумывал все новые и новые виды искушений, к которым люди зачастую были не готовы. Сыны Адама не могли самостоятельно оградить себя от происков дьявола. Чтобы спасти людей от козни Иблиса, Аллах устанавливал и снимал те или иные ограничения, вменял в обязанности и отменял те или иные законы. Все это было в первую очередь в интересах самих людей и приносило им большую пользу. Ведь нет никого мудрее Аллаха и никого, кто знал бы о нуждах людей лучше их Творца. Также замена некоторых законов выявляла истинную веру и покорность Богу. Вследствие смены законов происходило развлечение, выявлялись лицемеры, притворно исповедующие ислам, но скрывающие яд неверия в своих сердцах. Человек с трудом отказывается от того, в чем он был воспитан, и от народных обычаев, даже если эти обычаи порой являются обременительными. Например, когда Аллах оповещал еврейский народ о каком-то новом законе или наоборот, об отмене прежнего закона, то лицемеров это очень беспокоило. Лицемеры имели только внешние признаки ислама, в сердцах же они оставались неверными. Небесные законы, которые дошли до них через отцов и дедов, интересовали их не столько как веление Аллаха, которым нужно было беспрекословно подчиняться, но в большей степени как народные обычаи и традиции предков. Божественные веления воспринимались ими как часть народного фольклора, традиции и культурного наследия, указывающего на национальную самобытность этого народа. Поэтому покорность Богу их не интересовала, а с авторитетами пророков они не считались. Новые законы Аллаха они называли новшествами и выдумками проповедников, а отмену былых законов называли грехом и богохульством. Лицемеры поступали так, чтобы скрыть свое нежелание подчиняться Аллаху, но при этом оставить за собой имидж набожных людей. Воистину, они были подобны волкам в овечьей шкуре. Слова их были слаще меда, а сердца чернее сажи. Для настоящих, искренних и покорных Аллаху мусульман не столь важно было иметь форму законов и их неизменность. Главным для них было непосредственное повиновение Аллаху, выполнение Его божественных приказов и подчинение посланникам Бога. Это и есть ислам. Это и есть истинная покорность Богу. Так произошло с лицемерами при жизни нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Когда Аллах изменил направление, в котором должны были молиться мусульмане, киблу. Изначально мусульмане ориентировались в молитве на Иерусалим, но впоследствии по велению Бога киблой молящихся была сделана Мекка. Всевышний сказал, «Глупые люди скажут, что заставило их отвернуться от киблы, которой они поворачивались лицом прежде? Скажи, Восток и Запад принадлежат Аллаху. Он наставляет, кого пожелает на прямой путь. Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а посланник свидетельствовал о вас самих. Мы назначили киблу, которой ты поворачивался лицом прежде, только для того, чтобы отличить тех, кто последует за посланником, от тех, кто поворачивается вспять. Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем. Аллах никогда не даст пропасть вашей вере. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям. Так сказал Аллах. Иными словами, Господь испытал верующих, отделил зерна от плевел и отличил верующих от неверных. По прошествии многих лет человечество погрузилось во мрак заблуждений. Потомки Нуха и его сподвижников забыли религию своих отцов и вновь отошли от ислама. Они стали поклоняться изваяниям и иконам, уповать на талисманы и обереги, устанавливать в своих домах и капищах фигурки башков, которые, по мнению этих заблудших людей, приносили им удачу и оберегали их от бед и злых духов. Чтобы вернуть людей к истине, всемилостивый Аллах направил своих посланников ко всем народам с доброй вестью и с суровым предупреждением. Пророки призывали людей к исламу и повиновению Аллаху, принося благую весть о рае тем, кто покорился, и угрожая адским наказанием, которое ждет непокорных и грешников. Как мы уже узнали, первым посланником Аллаха после Адама был Нух. Следующим выдающимся пророком ислама стал Ибрагим, мир ему, которого в русском языке мы называем Авраамом. Ибрагим ради того, чтобы исповедовать единобожие, оставил свой погрязший в язычестве народ. Он покинул родину своих отцов, пас овец и жил в кочевье. Несмотря на то, что Ибрагим не занимал большого положения в обществе, Аллах возлюбил его так, что возвысил его имя и сделал его вечным символом единобожия и ислама. Всевышний сделал так, что призыв Ибрагима дошел до правителей и царей его времени, а также до всех людей, живших в ту эпоху. Призыв Ибрагима прошел через века и достиг самых дальних уголков земли. Всевышний велел построить ему два из трех самых великих храмов ислама в истории человечества. Первый дом для поклонения Богу Ибрагим возвел в Аравии. Это была священная Кааба в городе Мекка. Вторая мечеть была отстроена Ибрагимом через 40 лет после строительства Каабы в городе Аль-Кудс, что в арабском языке значит «святыня». Этот город известен нам под названием Иерусалим, что означает «город мира» или «видящий мир». Последний из трех величайших храмов ислама воздвиг не Ибрагим. Однако это сделал самый выдающийся из его потомков и последний пророк Аллаха Мухаммад ибн Абдуллах, мир ему и благословение Аллаха. Через сотни, а может быть и тысячи лет, была построена пророческая мечеть в городе Медина, который стал оплотом последнего пророчества. Всевышний сказал: «Вот Ибрагим и Исмаил подняли основание Каабы. Они сказали: Господь наш, прими от нас, воистину ты слышащий, знающий. Господь наш, сделай нас покорившимися тебе мусульманами, а из нашего потомства общину, покорившуюся тебе», то есть общину ислама. Когда Ибрагим построил Каабу, то по велению Аллаха он воззвал ко всем людям, живущим на земле, с призывом покориться Аллаху и посетить благословенный Божий дом Каабу. Чудесным образом зов Ибрагима услышали все люди на земле, и даже младенцы в своих утробах, а арабам к тому же еще была внушена любовь и почтение к этому храму. Имя Ибрагима прославилось в веках. Аллах возлюбил его и умножил его потомство, произведя от него два народа – арабов и евреев, каждый из которых сыграл важную роль в сохранении и распространении ислама на земле. При этом пророк Ибрагим не имел никакого представления ни об иудаизме, ни о христианстве. Он просто был покорен Богу. Ислам значит покорность. Это даже трудно назвать названием религии. Это словно просто указывает на естественное отношение человека к своему Господу. Всевышний сказал: «Ибрагим не был ни иудеем, ни христианином. Он был единобожником, покорившимся мусульманином, и не был из числа многобожников». У Ибрагима было два сына – Исмаиль и Исхак, Исаак, от которых впоследствии произошли два великих народа. По воле Божьей они дали миру множество славных и стойких посланников Аллаха. Потомки Исмаиля ассимилировались с арабами. Вследствие этой ассимиляции возник огромный народ внутри арабского этноса, которые называли сынами Исмаиля. Арабы приняли религию Исмаиля и его отца Ибрагима, ответили на зов пророка и стали совершать паломничество к Каабе, ежегодно пребывая в Мекку, где проживал Исмаиль со своей семьей. Сыны Исмаиля считали за честь и достоинство заниматься обеспечением паломников, прибывших для посещения дома Аллаха, и делали все возможное, чтобы паломники чувствовали себя комфортно. Благодаря этому род Исмаиля стал самым благородным и уважаемым среди арабских племен и кланов. По воле Аллаха сердца арабов были очень предрасположены к исламу. Они прониклись единобожием и сохраняли его на протяжении тысячелетий. Сыны Исмаиля и другие арабы вели полукочевой образ жизни и имели мало связи с окружающим миром. Это позволяло им долгое время сохранять свой ислам в непорочности и не попадать под тлетворное влияние окружающих их нечестивых народов. У сынов Исхака, известных нам как евреи, была судьба совсем не похожая на судьбу их братьев-исмаилитян. Им было суждено выполнять культурную миссию, строя цивилизацию ислама и воздвигая царство покорности Аллаху в местности, которая со всех сторон была окружена народами, погрязшими в язычестве. Они населяли территорию Палестины, которая раньше простиралась по западному побережью Средиземного моря от Синая до Сирии. Всевышний Господь одарил род Исхака множеством пророков и посланников, имена которых прославили дом Ибрагима в веках. Сыны Исхака стали свидетелями ислама между людьми, носителями божественного откровения на земле, хранителями знаний о Боге, эталоном высокой морали и маяком, освещающим путь единобожия. После исхода из Египта и долгого скитания по пустыням Аравии и Синая, евреи основались в благодатной земле Палестины, имеющей удобное географическое положение, плодородную землю и замечательный климат. Благодаря этому сыны Исхака были открыты для общения с другими народами, в отличие от их братьев-исмаилитян, которые кочевали в отдаленных пустынях Аравии. Если арабы жили замкнуто, относительно редко, идя на контакт с окружающим миром, то жизнь евреев кипела и была богата на события, порой хорошие, а порой плохие. У Исхака родился сын, которого он назвал Якубом, Иаков. У Якуба, в свою очередь, родилось 12 сыновей, от которых брали начало 12 еврейских семей. Впоследствии эти семьи превратились в большие племена. Эти племена стали составными частями единого еврейского народа, именуемого также сынами Исраиля или исраилитянами. Несмотря на то, что сыны Исраиля часто сходили с пути ислама и поддавались искушениям, исходящим от сатаны и от окружающих их язычников, но в целом они оставались мусульманами, не имея никакого представления ни об иудаизме, ни о христианстве. Всевышний Господь сказал в Священном Коране: «Неужели вы скажете, что Ибрагим, Исмаиль, Исхак, Якуб и 12 колен были иудеями или христианами? Скажи, вы лучше знаете или же Аллах? Кто же может быть несправедливее того, кто скрыл имеющиеся у него от Аллаха свидетельства? Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете». Так сказал Аллах.